Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский, часть первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Он был богат и знатен, что давало ему уважение соседей и губернских чиновников. Знаки подобострастия Троекуров принимал как должное. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Он имел привычку давать волю порывам своего нрава. Два раза в неделю он страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. С крестьянами и дворовыми обходился строго и своенравно. Время Троекуров проводил в пирах и проказах. Его приятели не избегали этих проказ, за исключением Андрея Гавриловича Дубровского, отставного поручика гвардии. Его Троекуров уважал, несмотря на смиренное состояние соседа. Некогда они были товарищами по службе. Обстоятельства разлучили их ненадолго. Дубровский с расстроенным состоянием должен был выйти в отставку и поселиться в оставшемся имении. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство. Но Дубровский благодарил и помощи не принял, оставшись независимым и бедным. Спустя несколько лет Троекуров приехал в свое поместье. Они встретились и с тех пор каждый день бывали вместе. Судьбы их были отчасти схожи. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих осталось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Троекурова росла на глазах родителя. Старики обсуждали возможность брака детей. Троекуров говорил, что отдаст Машу за Владимира, если в нем будет толк. На что Дубровский всегда отвечал, что его Володьке достойной парой станет бедная дворяночка. Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, удивляясь, что Андрей Гаврилович без опаски высказывает свое мнение, часто противоречащее мнению Кирилла Петровича. Некоторые пытались подражать Дубровскому, но Троекуров так пуганул их, что навсегда отбил охоту своевольничать. И Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Однажды по осени Кирилл Петрович собрался в отъезжие поля. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовым к 5 часам утра. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где в тепле и холле жили более 500 гончих под присмотром псаря и штаб-лекаря собачьего Тимошки. Тут и произошел неприятный случай, испортивший отношения. Псарня была прекрасная, но Дубровский не выказал откровенного восхищения, потому что его состояние позволяло держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Его охватила некоторая зависть. Троекуров поинтересовался, почему друг его хмурится. Видимо, псарне не нравится. Андрей Гаврилович честно признался. «Псарня хорошая, не всякий холоп живет так добротно». Какой-то псарь услыхал слова Дубровского и обиженно заявил, что житье их очень даже хорошее. Другому бы и дворянину можно так жить. Было бы и теплее, и сытнее. Троекуров расхохотался словам холопа. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Принесли в лукошки щенков, Кирилл Петрович занялся отбором, а Андрей Гаврилович незаметно скрылся. После псарни Гаврила Петрович сел ужинать и только тогда заметил отсутствие Дубровского. Люди сообщили, уехал домой. Никогда Троекуров не выезжал на охоту без Дубровского, тонкого ценителя собачьих достоинств и знатока охоты. За ним послали человека, но тот воротился ни с чем. Не хотел Андрей Гаврилович возвращаться в дом Троекурова. Разгоряченный напитками, Троекуров вторично послал того же слугу, наказав: если не приедет назад в Покровское ночевать, Троекуров с ним рассорится навеки. Встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другое утро первый вопрос был, здесь ли Андрей Гаврилович. Ему подали письмо. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря-парамошку с повинною, а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен. Да и от вас не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорный к услугам вашим, Андрей Дубровской». Такое письмо получил Троекуров. Но не то он письма рассердил помещика, а содержание. Как высылать его людей к Дубровскому для наказания или помилования? Да что он в самом деле придумал? Наплачется. Будет знать, каково идти против Троекурова. Возвращаясь с охоты, Кирилл Петрович специально поехал по полям Дубровского и потравил их. Прошло несколько дней, а вражда между соседями не унималась. Дубровский не приезжал в Покровское. Троекуров скучал без него, выливая досаду всякими оскорблениями, которые доходили до Дубровского исправленными и дополненными. Очередной случай полностью исключил примирение. В своем лесу он поймал порубщиков Троекурова, выдрал их, а лошадей отдал в свое хозяйство. Кирилл Петрович об этом сразу узнал и хотел с дворовыми осадить Кистеневку, так называлась деревня его соседа, но потом придумал другое. Он придумал отнять Кистеневку у Дубровского. С этим и обратился к заседателю Шабашкину. Тот стал хлопотать по делу, и через неделю Дубровского вызвали в город для объяснения, на каком основании он владеет Кистеневкой. Андрей Гаврилович очень удивился и ответил резким письмом, что владеет деревенькой на правах наследования после смерти его родителя. Дело началось и затянулось. Уверенный в своей правоте, Дубровский мало думал о нем. И очень напрасно решение суда и стараниями кляузника Шабашкина Кистеневка была к удовольствию Троекурова отсужена в его пользу. Это известие поразило Андрея Гавриловича, как гром среди ясного неба. От переживания он тронулся умом. Стряпчие, надеявшиеся на вознаграждение Троекурова, не получили ничего. На него большое впечатление произвело помешательство Андрея Гавриловича. Он уехал в Покровское, на другой день увезли в Кистеневку и Дубровского. Прошло несколько времени. Здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Егоровна, добрая старуха, ходившая еще за его сыном, теперь ходила за ним. Потом она попросила повара написать письмо Владимиру Дубровскому. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не жалел денег на содержание сына. Он получил письмо Верны Егоровны. Та писала, что отец плох, совсем как дитя. Просила Владимира приехать домой и рассказала, что ходят слухи, будто Кистеневку отдают Троекурову. Письмо взволновало молодого Дубровского. Он решился взять отпуск и ехать к отцу. Через 3 дня он уже был в дороге. На станции его встретил кучер Антон и привез Кистеневку. По дороге рассказывал про козни Троекурова. Дворовые Дубровского не хотели переходить к Троекурову, а хотели, чтобы взял их Владимир, если батюшка долго не протянет. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и погрузился в размышления. Проезжали Покровское. Владимир поднял голову. Он узнал эти места, где играл с маленькой Машей. Проезжали Господской дом. И Владимир увидел белое платье, мелькнувшее между деревьев. Выехав из Покровского, поднялись в гору. Сердце Владимира забилось. Перед ним лежала Кистеневка и бедный дом его отца. Дворня высыпала во двор и окружила молодого Дубровского. Насилу он продрался в дом и вошел в залу. Тут же, еле передвигая ноги, появился высокий старик в халате и колпаке. Слабым голосом он поздоровался с сыном. Владимир жаром обнял и поцеловал отца. Приезд Владимира потряс старика. Мысли путались в голове, он совсем ослаб. Старика отнесли в спальню. Несколько дней спустя молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец не мог ответить ни на один его вопрос. Разбирая бумаги, он нашел первое письмо заседателя, но ничего из него не понял и решил ждать дальнейшего развития событий, полагаясь на правоту дела. Между тем здоровье отца становилось все хуже. Ожидался скорый печальный конец. Владимир не отходил от старика. В это непростое время Кирилл Петрович решился уничтожить следы ссоры. Велел закладывать лошадей и рысью пустился к усадьбе своего соседа. Андрей Гаврилович в это время сидел у окна. Он увидел, кто въехал во двор. Лицо его побагровело, глаза засверкали, невнятные звуки вырывались изо рта. Он хотел встать с кресла, но ноги покосились, и Дубровский-старший упал без чувств. Его хватил паралич. Владимиру доложили, что приехал Троекуров. Владимир велел прогнать его со двора. Такого приема Троекуров не ожидал. Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский. Часть вторая. Дворня с шумом толковала о происшествии с Троекуровым. На крыльцо вышел бледный Владимир. Батюшка скончался. Сделалось смятение. Люди бросились в комнату Андрея Гавриловича. Все простились с родным барином. Похороны состоялись на третий день. Пригласили всех на поминальный обед. Но сам Владимир на обед не пошел. Он бродил по лесу, стараясь усталостью заглушить боль сердца. Он чувствовал свое одиночество. Будущее для него было покрыто грозовыми тучами. Бедное его достояние грозило перейти в чужие руки. Когда он вернулся к дому, увидел во дворе много народу. Оказалось, приехал суд, и деревеньку отдают Троекурову. Назревал бунт. Никто не хотел идти к Троекурову. Есть свой барин, Владимир Дубровский. И Троекурова признавать не хотели. Дворовые решили связать приехавший. Дубровский с великим трудом успокоил расходившихся крепостным. Наступила ночь. Приказные расположились в доме. Дворня не спала. Что-то назревало страшное, и оно свершилось. Двери дома подперли, обложили соломой и подожгли. Вспыхнуло все разом. Никто в доме не уцелел. Владимир попрощался с крепостными, но они не захотели оставить его. «Отец наш кормилец, умрем, а тебя не оставим. Идем с тобой», — решили все. Место назначили Кистеневскую рощу. Владимир сел в коляску и уехал. Теперь надобно рассказать про вторую героиню нашей повести. Дочь Кирилла Петровича, Машу. Было ей в ту пору 17 лет, и красота ее была в полном расцвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием. То угождал ей во всем, то пугал ее суровостью, а иногда и жестоким обращением. словом никогда не мог добиться ее доверия. В доме Кирилла Петровича жил черноглазый мальчик, сводный брат Маши, рожденный отцом от гувернантки Мими. Троекуров признал мальчишку своим сыном, а Мими потихоньку куда-то выслал. Кирилл Петрович выписал для своего Саши француза-учителя, который прибыл в Покровское во время происшествий, которые сейчас мы и описываем. Француз предоставил Троекурову рекомендательные письма от родственников Кирилла Петровича, у которых служил 4 года гувернером. Все устраивало барина, кроме молодости учителя. Он опасался, что тот начнет приставать к его дворовым девушкам, и просил Машу перевести его просьбу быть тактичным по отношению к женской половине населения имения. Учителю отвели комнату во флигеле. Маша не обратила никакого внимания на учителя. Он был для нее своего рода слугой. Она часто встречалась с ним в доме и на дворе, но не обращала внимания. Совершенно неожиданным образом ее мнение о нем переменилось. А случилось это так. На дворе у отца воспитывалось несколько медвежат. Они составляли одну из главных забав Троекурова. Проголодавшегося медведя запирали в пустой комнате, привязав на длинную веревку. Новичка вталкивали в комнату. Бедный гость оставался наедине с голодным зверем. Пока он находил спасительный угол, куда не доставал медведь, платье его представляло уже одни лохмотья, а сам весь был исцарапан и ободран. Так развлекались в старину русские бары. Несколько дней спустя Троекуров вспомнил об учителе и сыграл с ним злую шутку. Втолкнул в комнату к медведю. Опомнившись, учитель увидел в комнате медведя, который издали обнюхивал своего гостя. Потом поднялся на задние лапы и пошел на него. Француз не испугался, стал ждать нападения. Медведь приближался, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь свалился. Все сбежались, дверь открыли. Кирилл Петрович был изумлен исходом своей шутки и стал допытываться, кто предупредил Дефоржа. Дефорж ответил, что не слышал о медведе, а пистолеты носит всегда, потому что чин и звание у него таковы, что не позволяют требовать удовлетворения по-другому. С этих пор Троекуров полюбил Дефоржа и не пытался больше пробовать застать его врасплох. Но этот случай произвел на Машу еще большее впечатление. Воображение ее было поражено. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только дворянскому сословию. Маша влюбилась во француза, сама еще себе в этом не признаваясь. Наступили праздники. Начали съезжаться гости. Их расселяли и в господском доме, и во флигеле, и у приказчика, и у священника, и у зажиточных крестьян. Конюшни заполнялись лошадьми и повозками. Отстояли обедню и поехали к Кирилле Петровичу обедать. Слуги разносили тарелки, когда во двор въехала коляска. Из нее выбрался грузный мужчина, Антон Пафнутич Спицын. Троекуров стал спрашивать, почему богомольный и любящий покушать Спицын опоздал кругом. Оказалось, он побоялся ехать через Кистеневский лес и пустился в объезд. Антон Пафнутич боялся Дубровского, который содрал бы с него 2 шкуры, потому что именно он способствовал удовлетворению тяжбы Троекурова. За это и разграбили у него дубровские молодчики 2 амбара. Того и гляди, до усадьбы доберутся. Стали над ним подшучивать, что у него полная красная шкатулочка и что есть что взять. Заговорили о похождениях Дубровского, стали вспоминать случаи столкновения с этим господином. Получалось, что Дубровский обижает не всех подряд, а только очень богатых людей, бедным и несчастным помогает. Переменяя тему разговора, Антон Пафнутич вспомнил Мишку. Рассказали, как помер зверюга. Гости с большим вниманием слушали историю о гибели зверя. Обед продолжался около 3 часов. Потом начались танцы. Старушки играли в карты. Учитель между всеми отличался. Он танцевал больше всех. Барышни наперебой выбирали его и находили, что с ним вальсировать очень приятно. Несколько раз он вальсировал с Марьей Кирилловной. И барыни за ним это примечали. Наконец, около полуночи, хозяин пригласил всех ужинать, а сам отправился спать. Без хозяина веселье разгорелось с новой силой. Один только человек не участвовал в общем веселье. Антон Пафнутич сидел пасмурный, молчаливый. Разговоры о разбойниках сильно взволновали его. Он не обманывал, когда говорил, что красная шкатулка у него была пуста. Деньги из нее перекочевали в кожаный мешочек, который он носил под рубахой. Он боялся ночевать один в чужой комнате и выбирал себе товарища по ночлегу. Выбор его пал на Дефоржа. С большим трудом он договорился с ним и очень довольный пошел отдавать распоряжение. А ночью случилось страшное для него происшествие. Его ограбил Дубровский. Дефорж. Теперь надо вернуться на некоторое время вспять и узнать, что Дубровский стал Дефоржем случайно, встретив настоящего француза на Ямщицкой станции. Узнав, что тот едет к Троекурову за 3000 рублей в год, Дубровский заплатил ему 10 при условии, что Дефорж сейчас же отправляется назад в Париж. Сделка состоялась. Таким образом, Дубровский оказался в имении Троекурова под личиной учителя Дефоржа. В Покровском шло все своим чередом. Троекуров выезжал на охоту каждый день. Марья Кирилловна занималась уроками музыки. Она начинала понимать свое сердце и с невольной досадой признавалась, что оно неравнодушно к достоинству молодого француза. Он со своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой непристойности. Однажды он отменил урок музыки, сославшись на головную боль, и, закрывая ноты, передал ей записку. Он писал: «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желала и боялась его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но ей неприлично слышать объяснение от человека, который по происхождению своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она не знала, как будет вести себя на свидании, но поминутно поглядывала на часы. Отец сел играть в вист с приехавшим соседом. Наконец пробило 7:15. Маша вышла в сад и по знакомым тропинкам прошла в беседку. Марья Кирилловна пришла специально чуть раньше, чтобы перевести дух и предстать перед французом равнодушной и неторопливой. Но Дефорж стоял пред ней. Он поблагодарил ее за то, что она не отказалась встретиться с ним. Француз молчал, казалось, он собирается духом, потом он заговорил. Его исповедь потрясла Машу. Дефорж сказал, что он не тот, за кого себя выдает. Он вовсе не француз, а Дубровский. Марья Кирилловна вскрикнула. Владимир убеждал Машу не бояться его. Он тот несчастный, которого ее отец оставил без куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить. Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский, часть 3. Дубровский продолжал свою исповедь. «Маша не должна бояться его», — говорил он. «Все кончено. Он простил ее отца. Это Маша спасла его. Первый кровавый подвиг Дубровского должен был свершиться над Троекуровым. Владимир долго ходил около дома Троекурова, назначая, где вспыхнуть пожару. Но в жизни Дубровского появилась Маша, как небесное видение прошла она перед ним. И он отказался от мщения, как от безумства. Дом, где обитает она, для него священный. Ни единое существо, связанное с ней кровными узами, не подлежит возмездию. Он говорил, что следовал за Марьей Кирилловной счастливой мыслью, что охранял ее, что для нее нет опасности там, где он. Наконец представился случай, и Дубровский поселился в ее доме. 3 недели, проведенные в доме Троекурова, 3 недели, проведенные в доме Троекурова, были для него подлинным счастьем. Теперь он расстается с Машей, потому что получил известие, после которого не может оставаться боли. Он любит Машу. Тут раздался свист. Если когда-нибудь ей понадобится его помощь, она должна прибегнуть к его помощи. Она не должна отвергать его. Обещает ли Маша ему свое доверие? Свист повторяется. Маша молчит, ошеломленная признанием. Она плакала и молчала. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока вы не дадите мне ответа, обещаете вы или нет!» «Обещаю!» — прошептала бедная красавица. Дубровский исчез во мраке ночи. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращается из сада. В доме царит суматоха. Присутствуют капитан и исправник. Отец взволнованно спросил, где ты была, Маша? Не встречала ли Дефоржа? Маша на силу могла ответить отрицательно. Взволнованный Кирилл Петрович говорил дочери, что исправник приехал схватить Дефоржа, уверяя, будто это Дубровский. Якобы на него нажаловался Антон Пафнутич, но Троекуров не собирался выдавать своего француза до тех пор, пока сам не разберется во всем. Он не верил, что Дефорж ограбил Спицына и представился Дубровским. Глупость все это! Но учитель не находился, хотя искали его со старанием. Маша была перепугана до смерти. Кирилл Петрович, видя дочь в таком плачевном состоянии, отправил ее в комнаты. Маша поцеловала руку отца и ушла к себе. Там с ней случился истерический припадок. Перепуганные служанки уложили ее в постель, и Маша, наплакавшись, уснула. Между тем француза не находили. Троекуров ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывал «Гром победы, раздавайся!». Наконец ему все надоело, и он выпроводил исправника, сказав, что не ему, дураку, ловить Дубровского, если это и был Дубровский. И дом его не харчевня, пора всем отправляться по своим местам, а он хочет спать. Прошло время, наступило лето. В семействе Троекурова произошло много перемен. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Он долгое время находился в чужих краях, но в конце мая возвратился в свою деревню Арбатово. Он не мог долго вынести уединение и на 3-й день отправился обедать к Троекурову, с которой некогда был знаком. Князю было лет 50, но он казался старее. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением. Он повел его на псарный двор, но князь чуть не задохся там и поспешил выйти. Не понравился ему и старинный сад с подстриженными липами. Он любил английские сады. Пошли обедать. Князь прихрамывал, утомленный прогулкой. Он уже сожалел о своем посещении. Но в зале встретила их Марья Кирилловна. И старый волокита был сражен ее красотой. После обеда поехали кататься в коляске, По пути увидели погорелое строение, вспомнили о Дубровском. Оказалось, что и в Арбатово он наведывался, что-то сжег, что-то разграбил. Верейский сказал Маше, было бы любопытно с ним встретиться. Траектуров сказал о знакомстве Маши с этим разбойником. Этот разбойник 3 недели жил у них в доме и стал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Верейский нашел все это очень странным и переменил тему разговора. Вернулись с прогулки поздно. Князь велел подавать свою карету и пригласил Троекурова с Машей в гости. Кирилл Петрович принял приглашение, уважая 3000 крепостных и высокое положение князя Верейского. Ответный визит удался. Князь угощал и развлекал Троекурова и Машу отменно. Все к удовольствию князя складывалось прекрасно. Но вот однажды, когда Маша вышивала в своей комнате перед открытым окном, на пяльце легла записка. И в этот же момент слуга доложил, что отец просит Машу прийти к нему. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. Он встал, поклонился Марье Кирилловне с замешательством для него необыкновенным. Ситуация прояснилась сразу же. Князь просил руки Маши. Троекуров был не против отдать ее в жены Верейскому. Маша побледнела. Князь подошел к ней и, взяв за руку, спросил, согласна ли она. За нее ответил отец. Конечно, согласна. Просто девушкам трудно выговорить это слово. Он велел им поцеловаться и быть счастливыми. По лицу Маши катились слезы. Отец сердито отправил ее в комнату и велел возвращаться веселой. Маша убежала в свою комнату и дала волю слезам. Девушка думала, что лучше ей умереть, чем становиться женой князя. Она вспомнила о записке и развернула ее. Там была всего одна строчка. «Вечером в 10 часов на прежнем месте». Как легкая тень пробиралась Марья Кирилловна к месту свидания. Вдруг Дубровский явился перед нею. Он сказал, что все знает и хочет избавить от князя. Маша испугалась. Она совсем не хотела, чтобы за нее кто-то погибал. Она просила Дубровского не трогать Верейского. Дубровский обещал. Но теперь он не знал, как помочь Маше. Она собиралась просить отца не выдавать ее за князя. Но Владимир понимал, это невозможно. Не откажется Троекуров от денег и титула. Оставался один выход. И его сказала Маша. Тогда она выйдет за Дубровского. Время летело незаметно. Пора пришла прощаться. Владимир надел на палец Марьи Кирилловны перстень. Его надо положить в дупло, если Маша решится прибегнуть к нему за помощью. Сватовство князя Верейского уже было не тайной для соседей. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Обращение Маши со старым женихом было холодно и принужденно, но князя это не заботило. Он не хлопотал о любви, довольный ее молчаливым согласием. Но время шло, и Маша решила объясниться с князем. Она написала ему письмо. Князь показал его Троекурову. Кирилл Петрович взбесился и решил ускорить свадьбу значительно. Прямо на другой день. Маша умоляла отца не делать этого. Говорила, что не любит его. Все бесполезно. Тогда она отчаялась и пошла на решительный шаг. Сказала, что найдет себе защитника. «Посмотрим, кто будет твоим защитником», — проговорил Троекуров. И в ответ услышал Владимир Дубровский. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума. Он приказал ей до свадьбы не выходить из своей комнаты. Бедная Маша долго плакала в своей комнате. Ее воображение рисовало ей будущность со старым мужем. Она посмотрела на кольцо, что оставил ей Дубровский. Маше очень хотелось увидеться с ним, поговорить, посоветоваться. Однако комната ее была заперта, и выйти она не могла. Утром ей представился весь ужас ее положения. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому. Надо было переправить кольцо в дупло дерева. Марья Кирилловна стала искать способ осуществить свое намерение. В это время камушек ударил ей в окно. Маша выглянула в окно и увидела Сашу, который делал ей тайные знаки. Он-то и отнес кольцо в дупло дерева. Но волею случая и неопытности Саши план был раскрыт. Кольцо изъято. Однако Дубровский узнал все о событиях в доме Троекурова. Наступил день венчания. Маша снова просила отца не выдавать ее за князя, но тщетно. Обряд состоялся. Молодые сели в карету и поехали в Арбатово. Маша все искала глазами кого-то, но не находила. Проехали уже около 10 верст, как вдруг раздался свист, крик погони, толпа вооруженных людей окружила коляску, отворилась дверь со стороны молодой княгини, и человек в маске сказал: «Вы свободны, выходите». «Нет, поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского. Я ждала вас до последней минуты, но теперь поздно, пустите нас». Последних слов Марья Кирилловна Дубровский уже не слышен. Сильное душевное волнение, боль, раны, потеря крови лишили его сил. Он упал у колес кареты. Взволнованные разбойники окружили его. Он успел им что-то сказать. Подвели его лошадь, разбойники посадили Владимира верхом и, придерживая с двух сторон, отъехали. Карета осталась одна посреди дороги. Разбойники поехали следом за своим атаманом, не разграбив его, не пролив ни капли крови за рану Владимира. На маленькой лужайке посреди густого леса возвышалось небольшое земляное укрепление. Вал и ров окружали несколько шалашей и землянок. Во дворе обедали разбойники возле братского котла. На валу, поджав под себя ноги, сидел караульный. Он ловко накладывал заплатку на какую-то одежду. По кругу у разбойников ходил ковш с чем-то хмельным, но веселья не было. Странное молчание царило средь вольного народа. Разбойники отобедали, кто-то молился Богу, кто разошелся по шалашам, кто забрел в лес, кто прилег по русскому обычаю отдохнуть. Караульщик закончил работу по починке, сел на опушку и во все горло затянул старую песню «Не шуми, мать и зеленая дубравушка». Отворилась дверь одного шалаша. Чистенькая, опрятно одетая старушка в белом чепце показалась на пороге. Она сердито окликнула певца Степку, не велела горло драть, потому что барин почивает, а Степка орет, что есть мочи. Ни стыда в нем, ни жалости. Караульщик смутился и сказал, что петь больше не будет. Пусть где батюшка выздоравливает. Он стал степенно ходить по валу. В этом шалаше лежал за перегородкой раненый Дубровский. Он раскинулся на походной кровати, а в руке держал книгу, но глаза были закрыты. То ли дремал, то ли думу думал. Землянку устилали дорогие ковры, перед ним на столике лежали в определенном порядке пистолеты, сабли висела в изголовье. Дубровский вздрогнул. В укреплении началась тревога. Степка засунул голову в окошко и доложил, что подают знак, в лесу солдаты их ищут. Владимир вскочил с кровати, схватил оружие и вышел на улицу. Во дворе шумели разбойники. С появлением Владимира наступила тишина. Дубровский спросил, все ли на месте. Кроме дозорных, все были на местах. Владимир приказал встать по местам, Показались трое дозорных, они пришли с наблюдательных позиций из лесу и доложили, что солдаты окружают их маленькое укрепление. Вдруг несколько солдат показалось из лесу и сразу же нырнули обратно в чащу, выстрелами предупреждая остальных, что лагерь разбойников найден. Дубровский приказал готовиться к бою, а сам пошел смотреть маленькую пушку на валу. Между деревьями блеснули стволы ружей. На опушку высыпало больше сотни солдат. Они с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль к запалу пушки. Грохнул выстрел. Для разбойников он оказался удачным. Одному солдату оторвало голову, двое были ранены. В нерешительности солдаты остановились, но офицер бросился вперед. Солдаты последовали за ним и сбежали в ров. Разбойники выстрелили из пистолетов и ружей и встали на валу с топорами защищать вал, на который лезли и лезли солдаты, оставив во рве несколько человек раненых. Завязался рукопашный бой. Солдат было больше, и разбойники начали уступать. Тогда Дубровский, улучив подходящий момент, подошел к офицеру и выстрелил ему в грудь. Офицер упал. Несколько солдат подскочило к нему и успешно унесли его в лес. Остальные, лишившись начальника, остановились. Разбойники, ободренные победой, погнали неприятеля вон и смяли их, стеснили в ров. Солдаты побежали, отступая. Разбойники погнались за ними, победа была полной. Дубровский, считая неприятеля окончательно побежденным, остановил своих и, заперся в крепости, приказав усилить караулы и никому не отлучаться из нее. Поражение, нанесенное разбойниками Дубровского солдатам, убийство офицера не на шутку встревожило правительство. Нужно было прекратить дерзновенные разбои. О месте пребывания отряда Дубровского были собраны сведения. В экспедицию отправили роту солдат с приказом взять живым или мертвым главаря разбойников – Владимира Дубровского. Пойманы были несколько человек из его шайки. От них узнали, что Дубровского среди них уже нет. Несколько дней спустя после сражения он собрал своих сообщников и объявил, что покидает их. А всем советовал переменить их образ жизни. Советовал перебраться в другую губернию, потому что у всех есть хороший вид на жительство. Каждый из них богат стараниями Дубровского. Надо начать жить честной жизнью. Но, говорил Дубровский, все они мошенники и, вероятно, не захотят жить так, не захотят оставить свое разбойничье ремесло. После такого обращения к своим товарищам он оставил их, взяв с собой только одного. Никто не знал, куда делся Дубровский. Сначала сомневались в правдивости этих показаний, потому что доброе отношение разбойников к атаману было известно. Думали, что они стараются о его спасении, но со временем их оправдали. Грозные пожары, нападения, разбои, грабежи прекратились. Дороги стали свободны. А по другим известиям стало известно, что Владимир Дубровский скрылся за границу.